Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Давайте с самого начала скажу вам главное. Не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Не забывайте ставить лайки этому видео. Не забывайте читать описание в канале. Описание о том, как можно каналу помочь продолжить свою работу. Ну и заодно, конечно, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Я пишу там обо всем, что имеет отношение к нашей деятельности, к моей деятельности. Это авторский канал. И там же есть, пожалуйста, ссылка на непосредственную прямую связь, как со мной связаться. Это все достаточно несложно. Обратная связь работает. Я отвечаю, стараюсь отвечать оперативно, но в любом случае отвечаю на все сообщения, которые мне присылают. Вот, собственно говоря, главное тоже для нашей программы, не забывайте, что чат, который здесь прикреплен, который все могут писать. И можно, самое главное, писать не только друг другу, но и задавать вопросы ведущему. Программа существует в основном для того, чтобы нам с вами совместно пытаться найти ответы на те вопросы, которые нас с вами волнуют. Вот. А начать сегодня я хочу с довольно важной, конечно, темы, которая волнует все сообщество волонтерское вот уже последние 3 дня. Ну, давайте сначала о, скажем так, о фактологии, давайте о фактах, а не о выводах. А факты такие, что примерно 11 июля стали поступать многочисленные сообщения о том, что у волонтеров, но что самое главное, у донаторов, да, у тех, кто жертвовал нам те или иные деньги, блокируются карты. Блокируются карты, блокируются счета. Все это стало приобретать некий массовый характер. Об этом уже много писали. Вот, в том числе писали разные интернет-издания. Вот, к вопросу решения этой проблемы подключился также депутат ЗАГСа Борис Вишневский, который направил письмо Герману Грефу с просьбой вообще ответить, что происходит. Но это, как бы, скажем так, часть фактов. Вторая часть фактов заключается в том, что, вот видите, мы начали, я начал эту программу с предложения подписываться на телеграм-канал и писать. Это, опять же, дает свои плоды, потому что мне писали много за эти дни, не только волонтеры, которые, например, собирают средства или материальные ценности на помощь беженцам, но также те, кто собирает помощь для раненых, например, бойцов Российской Федерации, те, кто занимаются зооволонтерством, те, кто собирал донаты на ремонт лавочек в собственном дворе, а также те, кто вообще ничего не делал, кто просто пользовался услугами Сбербанка для того, чтобы, например, получать пенсию или хранить свои деньги. Помните, да, храните деньги в сберегательной кассе. Вот люди просто хранили и просто использовали эти счета и ничего более. Никаких денег никому не переводили, и тем не менее их счета оказались заблокированы. Надо сказать, я вчера ездил в отделение Сбербанка, но не простое отделение, вот, а отделение, которое занимается обслуживанием юридических лиц. Дело в том, что один из счетов нашей общины, местной религиозной организации в Санкт-Петербурге, он открыт именно в Сбербанке. И на него тоже наложены некие ограничения, и в частности приостановлена возможность пользоваться картами, которые привязаны к этому счету. Это стандартная схема, бизнес-карты есть почти у всех организаций. Это позволяет сотрудникам оперативно расплачиваться там, в командировках, например, приобретать какую-то малоценку, ту же самую канцелярию, например, оплачивать, повторю, те же командировочные, представительские расходы и так далее и тому подобное. Вот. На мой вопрос было подробное изучение, потому что сотрудники офиса были не в курсе, что произошло, и вообще с большим удивлением отнеслись к моим стенаниям. Вот, мы разбирались в самом офисе, мы звонили в Москву. Мне было сказано, ну, видимо, у вас были какие-то сомнительные операции по картам, вот поэтому они заблокированы, после чего мы почти 20 минут исследовали весь последний год, какие операции по этим картам были. Сотрудница с удивлением сказала, ну, слушайте, я не вижу сомнительных операций по трем картам, которые к счету привязаны, я не понимаю, что происходит. Ну, давайте будем составлять запрос. Вот, а уже вечером, повторяю, стали мне писать многочисленные волонтеры, в том числе из группы поддержки бойцам ЧВК «Шторм» и так далее, у которых, в общем, скажем так, аналогичные проблемы. И вот к какому выводу я прихожу, повторяю, это мой личный вывод, я не настаиваю на его справедливости, но, к сожалению, ничего другого я не могу предположить. Знаете, тест утки, как вы помните, если выглядит как утка, крякает как утка, плавает как утка, то, скорее всего, это утка. Вот в данном случае я считаю, что происходит тестирование того, что в Китае, например, называется социальным рейтингом. Этот социальный рейтинг – это сложная система таких общественно-государственных отношений, которые в зависимости от вашего рейтинга, естественно, чем выше, тем лучше, дает вам те или иные дополнительные права. Ну вот, например, в том числе право пользоваться всякими льготами, привилегиями, при оплатах онлайн, при всех тех маленьких, но очень больших удобствах, которые дает нам современный цифровой мир. Да, как часто мы теперь уже не ходим в магазин, пользуемся доставкой, всевозможные маркетплейсы нам доставляют товары, которые мы выбираем, опять же, не ходя в магазин. Все это происходит быстро, удобно, качественно и так далее. Ну вот, а людям, у кого низкий социальный рейтинг, говорят, нет, ребята, сходите в магазин ножками и билет на поезд возьмете в кассе, тоже постояв в очереди. То есть, на самом деле, что происходит? В первую очередь, у меня отнимают время. Но, видимо, по мысли, в частности, китайского государства, у меня тем самым не останется время на всякие глупости. Я буду смирный, маленький, покорный, буду ходить туда, куда положено. Вот. Почему я делаю такой вывод? Ну, в частности, потому что технология блокировки счетов, в том числе по тому самому пресловутому 115 ФЗ, и это мне вчера вполне подтвердили в банке, она выглядит немножко по-другому. Для начала Росфинмониторинг накладывает ограничения, сообщает о подозрительных сделках. И, естественно, банк не обязан клиенту раскрывать подробности этого предписания Росфинмониторинга, но, по крайней мере, сам банк, да, в общем-то, и клиент видит, что такое ограничение есть, оно введено. Сам по себе банк таких ограничений не вводит. Отсюда я делаю вывод, следующий вывод. Да, ну, кроме того, что оно выглядит как утка и крякает как утка, хотя пока еще, наверное, не плавает, что это тестирование вот именно этой самой системы. Недаром Герман Оскарович Греф так много внимания уделял всяким разным интернет-технологиям, искусственному интеллекту и так далее. Что это означает, если хотите, на самом деле? На мой взгляд, повторяю, считайте это моим частным мнением. Это означает то, что в бизнесе называется фиксацией прибыли и убытков. Весь последний год, на самом деле, с прошлого лета, в разных частях нашего общества, мы видим, как те или иные объекты приобретают субъектность и стараются свои прибыли и убытки зафиксировать. Вот, в частности, несуществующие, по словам президента Путина, ЧВК «Вагнер» недавно зафиксировала свои прибыли и убытки. Надо сказать, что, судя по всему, достаточно успешно это сделала. И речь идет, как и в случае с Сбербанком, на мой взгляд, не просто выход в кэш, не просто попытка собрать как можно больше, но на самом деле самое главное, что происходит при такой фиксации, это происходит фиксация своей субъектности, фиксация своего будущего, подчеркну, будущего политического влияния. Согласитесь, что организация, которая обладает своим собственным суверенным социальным рейтингом, это крайне серьезная сила, и в самое ближайшее время, я думаю, что эта сила окажется, если не востребованной, то, по крайней мере, учтенной при попытке переустройства нашей богоспасаемой страны. Ну вот, это я вам рассказал самое главное, что я считаю важным из случившегося на сегодняшний день. Сейчас давайте вернемся к вашим вопросам и моим попыткам на них ответить. Вот, там был, я видел, был вопрос в чате еще до начала программы, но после начала программы он куда-то исчез, поэтому... Если я не ошибаюсь, это был Diving Global, его задавал. Вот. Задайте, пожалуйста, еще раз, потому что, к сожалению, видите, чат вещь такая тоже искусственно-интеллектуальная, и он съел. Так, я успел к началу. Чудеса. Ура! Чудеса в нашей жизни – это всегда хорошо. Так, вот Сапсан публикует карту общины. Да, в Тинькофф банке все пока, во всяком случае, нормально, все работает. Вот, мы пользуемся, когда это перестанет работать, неизвестно. Вот, поэтому, пожалуйста, переводя деньги, вот исходите из того, что, к сожалению, мы заранее приносим извинения, но мы не несем ответственность за банковскую систему. Если окажется, что ваш счет заблокирован, к сожалению, пока мы ничем помочь не сможем, кроме сочувствия, а это, в общем, согласитесь, немножко маловато. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время мы как-то разберемся с тем, каким образом вообще нам в дальнейшем функционировать в условиях вот такой необъявленной блокировки. Ну, поймем, разберемся. Сейчас, к счастью для юридического лица, повторяю, в конечном итоге, центр нагрузки все это время, полтора года, ложился на юридическое лицо, на общину. Ну, немножко другие, скажем так, условия существования, нам легче отчитаться, у нас есть все договоры, акты, счета, чеки, расходные ордера, приходные ордера и так далее, тому подобное. Вот. Ну, как-то разберемся. Если у налоговой инспекции или у кого-то там еще будут нам проблемы, опять же, мы об этом вопросы и будут проблемы с продолжением деятельности, ну, сообщим. В любом случае, уж как такой организационно-консультативный центр, мы совершенно точно продолжим работу. Вот. Ну, посмотрим, что будет получаться. Здравствуйте, здравствуйте. Кто в курсе, можно ли оказывать юридическую помощь тем, кто от нее отказывается? Ну, вообще, юридическую и любую другую помощь оказывать людям, которые от этой помощи отказываются, согласитесь, невозможно. Вот. Это, кстати говоря, один из принципов адвокатуры. Да, подзащитный должен согласиться с предлагаемыми услугами адвоката. Если подзащитная отказывается, то навязать их насильно невозможно. Так, здравствуйте. Не пользуйтесь Сбербанка для бизнеса и юрлиц, лучше банк. Ну, понимаете, строго говоря, все-таки единая система банковская в государстве так или иначе существует. Вот, повторю, часть заблокированных наших спонсоров, доноров, благотворителей, как угодно, они переводили деньги на счет в Тинькофф банке. Правда, со своих счетов в Сбере. И им заблокировали счета в Сбере. Вот. Поэтому, видите, какого-то универсального рецепта не существует, точно так же, как абсолютно не выход, когда говорят, ну, надо пользоваться только наличными. Ну, послушайте, на наличные тоже существуют определенные ограничения. Если, конечно, вы не используете для перевозки наличных газель, да, пресловутую, вот, то тогда к вам так или иначе рано или поздно будут те или иные вопросы, и вам надо будет отвечать, откуда у вас взялось, например, 4 миллиарда наличных рублей. Вот. Как не у нас. У нас таких денег нет, даже близко. Вот. Такие деньги находятся у несуществующей организации ЧВК Вагнер. Так, хороший вопрос. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, а нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Отец Григорий, как вам как нам дается благодать? Это вопрос. А благодать дается по любви. Самое главное, благодатное чувство – это любовь. Любовью движется этот мир. Любовью он движется от тьмы к свету. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Почему? Потому что есть любовь. Вот. Любовь не как желание обладать. Любовь не как физиологическое вожделение, а любовь как наполняющее нас изнутри чувство, которым хочется делиться. У меня такое хорошее настроение, что я хочу, чтобы и все вокруг смеялись и радовались. Я хочу, чтобы все слезы были оттерты. Я хочу, чтобы все плачущие утешились. Вот что такое благодать. Вот так она нам и дается, чудом. Чудом дается и Божьей волей. Так, ужасно надо, со Сбербанком надо от них уходить. Но, вы знаете, я готов, в принципе, дать совет, что если вы используете Сбербанк просто как инструмент, и у вас до сих пор все работает, ну, можно, наверное, и не уходить. А вот если там, в Сбербанке, например, находятся все ваши жизненные накопления, деньги, от которых вы зависите, от которых зависит, не знаю, какое-то важное событие в вашей жизни, там, какая-то важнейшая покупка или важнейшая, там, не знаю, операция медицинская и так далее. Ну, вот тут я бы, конечно, серьезно задумался. Вот, при таком отношении Сбербанка к своим клиентам надо ли продолжать с ними иметь дело. Серьезно бы задумался. Вот. Так. Всем респект от Расула Биджиева. Расул Биджиев и вас мы тоже приветствуем как нашего любимого постоянного зрителя. Можно ли передавать денежную помощь волонтерам из рук в руки? Ну, вы знаете, у нас большое количество любой помощи передается. В частности, мы всегда просим помогать ГУМ-складу. Есть, он так и называется, тоже телеграм-канал ГУМ-склад. Там регулярно публикуются всякие разные просьбы. Например, закупить чистящие, моющие средства и принести на ГУМ-склад. Закупить, не знаю, белье мужское, женское, такое-сякое. Всегда это можно сделать. Вот всегда можно просто поехать куда-нибудь, не знаю, на Апраксин двор, пройтись по рядам, накупить то, что нужно, привезти на ГУМ-склад, и этим вы оказываете неоценимую помощь, собственно говоря, в нашей работе, но и, естественно, людям, которые эту помощь получают. Все остальное, любые остальные вопросы, повторю, лучше всего напишите в личку, решим, как что лучше сделать. Это конспирологическое предположение, в Китае совершенно иная структура интернета, нигде в мире такое повторить не выйдет. А я не говорю, что выйдет, дорогие друзья. Вот. У нас много чего не вышло повторить, обратите внимание. за последние полтора года как-то я, помните, одно время, да, на всех машинах, причем чаще всего это были какие-нибудь убитые Лада Приора или Лада Гранта, на заднем стекле была надпись «Можем повторить» и такой довольно пошленький рисунок. Последние несколько месяцев я не вижу ни этого лозунга, более того, не вижу желания повторить. Вот, так что совершенно не факт, что выйдет повторить. Но всегда найдется человек, который скажет, а я хочу почему? А потому что могу. Вор ворует, может быть, не потому что хочет, а потому что может. Вот, такие дела. Так что я не говорю, что это обязательно выйдет. Более того, я как раз уверен, что, скорее всего, не выйдет ничего. Но попытаться-то, а? Как заманчиво. Вот, так. Всем мое почтение, я атеист, не верю. Ну, хорошо, мы никого ни к чему не призываем. Вы вправе оставаться в своем убеждении. Так, почему лечат без согласия? А это неправда, без согласия не лечат. Вот, существует определенный набор обстоятельств, да, который связан с угрозой жизни. Это, в частности, например, травмы, несовместимые с жизнью, да, в результате ДТП и так далее. Вот, и то, после того, как, если все, конечно, заканчивается благополучно, человек подписывает кучу всяких разных документов, в том числе согласие медицинское, в том числе родственники подписывают. Так что все должно происходить по согласию. Человек должен добровольно соглашаться и на хирургическое вмешательство, и на получение терапии, и на получение помощи, если он ее, повторяю, запрашивает. Так. Так. Ищем вопросы. Ушла из Сбера полгода. Как? Ну, повторяю, пока у нас с вами еще есть определенный выбор, в том числе внутри банковской системы. Повторю, для каких-то своих личных нужд я практически, вот как частное лицо, Сбер не использую. Сбер использовал в основном для простых и очевидных вещей. Там оплаты штрафов. Вот мне, например, тут выписали штраф за не вовремя сданный финансовый отчет после завершения выборов в Государственную Думу. Что-то я там не то составил и не тогда отдал. Ну, выписали мне штраф. Ну, замечательно. Вот я его со Сбербанка, естественно, и оплачивал. Теперь непонятно, как буду оплачивать, потому что в Сбер онлайн, который, повторяю, я не использовал ни для чего, кроме как для расчетов с государством, я тоже не могу войти. Вот, приложение не работает. Кстати говоря, тоже важная вещь. Да? Вот я, например, не знал. Оказывается, пользователю можно принудительно заблокировать приложение. И вы не сможете этим приложением, в частности, банковским, пользоваться. Имейте это в виду. Да? Недостаточно его просто установить на телефон и считать, что у вас все в порядке. И оказывается, владелец программы может вас принудительно выключить. Думаю, что это касается в конечном итоге абсолютно всех программ, включая поисковики, почты и так далее и тому подобное. Вот. Так. Как вам удается не обозлиться на тех, кто занимается вредительством? Ну, вот как-то так удается. Понимаете, ничего, кроме сочувствия, во мне эти люди, честно говоря, не вызывают. Вообще, конечно, хочется повторять в этой ситуации известную фразу. Понимаю, что она произнесена по более, значительно более важному поводу, но, тем не менее, мне кажется, и здесь она уместна. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Вот, совершенно люди не понимают, что они делают, мне кажется, потому что вот об этом в том числе мы много говорили и с моим другом Борисом Вишневским, и в том числе говорили в высоких кабинетах, разных высоких кабинетах, потому что, ну вот смотрите, вот если вернуться к вопросу беженцев, вроде бы такому чисто гуманитарному вопросу, ну вот в наш город приехало несколько тысяч людей без денег, без вещей, без еды, без документов, без средств существования. Если мы все, общество, да, неважно какой части, части государственных служащих, части волонтеров, общественных организаций и так далее, не будет ими заниматься, что будет? Ну, хорошо. Точнее, конечно, ничего хорошего, но можно себе представить. Через какое-то время часть этих людей просто погибнет. Погибнет. В прямом смысле этого слова. А часть людей выйдет с кистенем на большую дорогу, потому что с ними дети, с ними старики, их надо кормить, их надо одеть. Что делать человеку, который остался без средств существования? Поэтому забота, в частности, о беженцах, она вообще-то в интересах общества. Это работает в том числе на снижение криминогенной обстановки. Ну, как можно это не понимать? Это же вроде бы очевидные вещи. Помимо гуманизма, помимо, так сказать, желания протянуть руку помощи, помимо чувства ответственности. Как можно вот это не понимать? Ну, не понимаю. То же самое, кстати говоря, касается, да, людей, которые, например, стали инвалидами, лишились рук и ног, служа в армии. Мы же помним, что было в те же самые конце 80-х, начале 90-х, да, все эти так называемые афганские группировки, бандитские группировки, подчеркну. Ну, забыли? Ну ладно, забыли так забыли. Господи, не ведают, что творят. Так, 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 так. Так, так, читаю, читаю, читаю. Если подумать, социальный рейтинг. Ну, про социальный рейтинг можно много чего говорить, понимаете. Повторю, социальный рейтинг теоретически, по крайней мере, это инструмент. Да, любой инструмент подобен вилке. Вот, можно котлету кушать, а можно в глаз ткнуть. Понимаете? Так что, конечно, сам по себе социальный рейтинг, не будем считать, что это, так сказать, что-то само по себе чудовищное и опасное. Опасно, когда он, например, попадает в частные руки. Это вот именно то, что, на мой взгляд, сейчас возможно происходит. Возможно, происходит такое тестирование. Я совершенно не уверен, что это тестирование согласовано на всех высочайших уровнях. Скорее нет, скорее не согласовано. Скорее это такая частная инициатива. Вот. И, конечно, это не может устраивать. Как не могут устраивать частные военные компании, которые существуют непонятно каким образом, непонятно каким образом финансируются. Вот тут я прочитал, что Владимир Путин сообщил, что это вообще вопрос для Государственной Думы и правительства. А мне кажется, что это еще вопросы для Следственного комитета и прокуратуры. Вам не кажется? Мне кажется. Так, 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 так. Поп-депутат класс, ну а почему нет? Знаете, во многих странах мира, в том числе в Российской империи, священнослужители становились депутатами той же самой Государственной Думы. И ничего, все были живы, обратите внимание. Так, 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 так. Читаю, 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 но что-то вы тут увлеклись обсуждением всего нехорошего, на что можно потратить деньги. Так, осуждаю алкоголь и наркотики. Правильно делаете, алкоголь и наркотики, а особенно уж наркотики достойны осуждения, особенно в тех количествах, как это бывает. Так, до перерыва попробую ответить на вопрос. Ответьте, пожалуйста, в пресс-службе РПЦ служат адекватные люди, вы знакомы? Я им написал несколько писем при помощи интернет-приемной, ни одно письмо не ответили. Сейчас не знаю. Раньше служили там, работали вполне люди адекватные, но по моим наблюдениям за последние несколько лет практически всех там разогнали. Там произошла полная смена трудового коллектива, но, видимо, в соответствии с новыми задачами, которые выполняет и сама патриархия, и пресс-служба. Хорошо, давайте вот на этом сейчас сделаем перерыв на 1,5 минуты и вернемся с вами, продолжим ответы на вопросы.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Вот, продолжаем. Есть такой вопрос. Ольга Четверякова предупреждала о программах поведения служебного человека. Всех бюджетников привязывают к компу. Что вы об этом знаете? Ничего я об этом не знаю. Более того, к своему стыду не знаю, кто такая Ольга Четверякова. Вот. Но я понимаю только одно. Мы все с вами привязаны к тем или иным устройствам. Мы все с вами живем во всемирной паутине. Вот. Кстати говоря, попытки из этой паутины убежать, они, ну, тоже, скажем так, не всегда заканчиваются успешно. Да? Вот была, например, ну, отчасти можно сказать, что и существует пока еще юридически, в Красноярске такая община, Церковь Последнего Завета, во главе с человеком, который сам себя и его последователи называли Виссарион. Они ушли в совершенно такие труднодоступные места, построили там общину, построили свой городок, все у них было хорошо. Потом однажды к ним пришли и компетентные товарищи. Арестовали руководителей общины, вот они уже какой-то то ли третий, то ли четвертый год находятся в СИЗО Новосибирске, их обвиняют во всех смертных грехах, при этом ни в чем конкретно, да, по статье, по которой их обвиняют, там вообще максимальный срок наказания, если мне не изменяет память, порядка 3 лет, а они уже все это время в СИЗО находятся, так что, в общем, конечно, их уже давно пора отпускать. Ну вот... Люди такие, отчасти, если хотите, современные лудиты, как раз хотели уйти от цивилизации, такая, ну, если хотите, экологическое в чем-то движение и так далее, которое как раз, ну, пользуется, конечно, средствами связи, но так минимально. Помогло, не помогло. Поэтому, конечно, я думаю, что как и во времена промышленной революции, во времена цифровой революции, которая сейчас происходит, будет всякое. Будет бунт против машин, будут, собственно, мы же слышим с вами всякие разные истории про вышки 5G, которые там чего-то такое облучают, и даже про людей, которые эти вышки там ломают или не дают строить. Ну, вот что-то подобное будет происходить, вот, и это не связано ни с бюджетом, ни с чем-то другим, это связано с глубочайшими цивилизационными изменениями. Мы начинаем жить с вами в открытом цифровом мире. 24 часа, каждый из нас с вами на связи, 24 часа куда-то там в биг дата, да, в большие данные поступает информация о том, что мы делаем. Спим, едим, молимся и так далее. Все эти данные при желании могут быть проанализированы и выдан конечный результат, вот, о нашей дальнейшей судьбе. Вот, так что бюджетники в данном случае они не являются чем-то отдельно исключительным. Да? Это просто возможно с бюджетниками проще разобраться. Да? Бюджетникам можно сказать, айфонами не пользуйтесь, пользуйтесь андроидами. А теперь андроидами не пользуйтесь, пользуйтесь калькуляторами на батарейках Крона. Вот. И бюджетникам сложнее сопротивляться. Но во всем остальном все совершенно одинаково. Елена Эфрос, мама Жени Беркович у нас в чате. Так я знаю, что не только Елена Эфрос у нас в чате. Вот. Но и Нина Семеновна Катерли смотрит сейчас эту передачу. Нина Семеновна, большой вам привет. Это бабушка Жени Беркович, если кто-то не знает. Вот, так, не подскажете, когда у меня коммунизм наступит? Ну, коммунизм... Я, кстати, сегодня почему-то вспомнил анекдот, извините, вам сейчас его расскажу, о том, как Никита Сергеевич Хрущев, выступая на каком-то собрании рабочих где-то на Урале, сообщает, да, мы идем к коммунизму семимильными шагами, вот, а с места встает... Старый заслуженный работяга, ударник труда, говорит, Никита Сергеевич, ну вот что за безобразие? У нас в рабочей столовой уже год мяса нет. Никита Сергеевич пожимает плечами и говорит, товарищи, повторяю, мы идем к коммунизму семимильными шагами. Скотина не успевает. Вот, я вспомнил этот анекдот, вот в том числе именно исходя из вопросов социального рейтинга. Вот. И из темы выхода в кэш отдельных объектов, которые, повторяю, стремятся стать субъектами. Вот. Скотина не успевает, но к коммунизму мы идем семимильными шагами. Так, по поводу блокировки карт, да, вы уже пропустили, было в начале, потом просто пересмотрите, я думаю, что не надо повторяться. Так, 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 так. Так, так, так. Спасибо, спасибо. Да, спасибо вам. Так, и пытаюсь найти вопросы ко мне, потому что пока я вижу только большую переписку всех со всеми. Да, как они будут проверять? Да, вы знаете, тут вообще, кстати говоря, у нас много всякого удивительного происходит, да, с одной стороны, значит, запрещение проводить операции по смене пола, вот, из-за чего многие люди справедливо расстраиваются, потому что, конечно, это вмешательство в личную жизнь, более того, операции по смене пола, это, в общем, такая очень комплексная штука, не надо это представлять, что вот просто какие-то безумцы, исходя из какого-то такого личного, личной прихоти вообще на это идут, для того, чтобы вообще добиться разрешения на смену пола, это, в общем, очень сложная процедура. Вот, там люди обращаются подолго, и медицинские комиссии, и консилиумы, и заключения там целого ряда врачей. Это все никогда просто не было. Вот, так что зря люди, которые не в курсе, что называется, вообще по этому поводу, извините за выражение, возбуждаются. Вот, но значительно более безумным, на мой взгляд, является, например, постановление правительства, которое опубликовано было то ли вчера, то ли... сегодня рано поутру, которая запрещает при переезде из одного региона Российской Федерации в другой гражданину иметь с собой больше 10 пачек сигарет или там что-то 50 сигар и так далее. Но остается только межрегиональные таможни ввести. Вот. Возможно, уже кто-то и к этому готовится. Потому что иначе, как безумием, это уже объяснить невозможно. Я понимаю, когда ты въезжаешь из одной экономической зоны в другую, да, из России человек едет, например, в страны Европейского Союза или в какие-то страны, например, где запрещен алкоголь, и туда нельзя ввозить ни грамма алкоголя. Но когда ты внутри находишься единой экономической зоны, единого экономического пространства, то перемещать товары, приобретенные в личных целях, ну, как-то, в общем-то, всегда считалось, что это возможно. И запрет говорит о том, что что-то в механизме управления сильно, по-моему, разладилось. Спикер читает чат, да, это правда. Зачем волонтерам деньги? Они должны бесплатно все делать. Отличный вопрос. Спасибо вам за него. Рассказываю. Волонтеры деньги не берут. Волонтеры деньги тратят. Почему? Потому что есть, например, РЖД. Да, он же бывший, как там он уже назывался, я не помню, МПС, Министерство путей сообщений. Министерство путей сообщения может предоставить бесплатные вагоны для перемещения кого чего, да, грузов государственных. Беженцы не относятся к числу государственных грузов. Беженцам нужно заплатить. Беженцы бегут зачастую из районов, где у них нет денег совсем никаких. Если у них есть, например, украинские банковские карты, то напоминаю, что вот уже 1,5 года русские банковские карты не работают за границей, вот, а здесь не работают банковские карты других государств, за редчайшими исключениями, но мы сейчас об этом даже говорить не будем. Украинские карты здесь не работают. Каким образом людям пройти 2500 километров? Пешком? Хороший вопрос. Волонтер, предположим, везет их на своей машине. Но если мы хотим помочь этому волонтеру доехать, правильно ли скинуться ему на бензин? Бензин он получит бесплатно, или наше народное достояние «Газпромнефть» этот бензин ему продаст? Если даст бесплатно, хорошо, покажите мне ту заправку, на которой его будут бесплатно заправлять. Многие, в том числе торговые организации, выделяют продукты для того, чтобы мы могли поделиться с беженцами. Многие, но не все. И этого не хватает. Сети аптечные не отпускают все лекарства бесплатно. Да, нам иногда, в том числе, медицинские организации передают какие-то такие общеупотребительные, несложные, нерецептурные медицинские лекарства, средства, медицинскую технику, костыли, например, те же самые средства ухода, памперсы для взрослых и так далее. Но не всегда и не везде. И вот тут возникает, простите, необходимость финансов. Повторяю, это не деньги, которые волонтеры получают за свою работу. Вы совершенно правы. Волонтеры работают бесплатно. Но массу вещей, к сожалению, без денег не решить, потому что не существует государственных программ, предположим, по предоставлению бесплатных билетов. Если вы, написавший это, например, имеете отношение к руководству РЖД, пожалуйста, организуйте нам встречу. Возможно, мы договоримся, возможно, мы найдем механизм, каким образом предоставлять такие билеты бесплатно. На самом деле, у РЖД существует масса льготных, бонусных и так далее внутрикорпоративных программ. И вообще-то такому монополисту, как РЖД, было бы несложно обеспечить поездку для нескольких тысяч человек. Но не делают. Если можете помочь, пожалуйста, помогите, нам это важно. Не вижу, где тут дальше вопросы. Да, так вот, волонтеров увидел. Дальше, значит, все же тут много что нам написали, но смотрю, в основном это все переписки между вами, дорогие друзья, а вопросов ко мне я пока Не вижу. Вот. Ну хорошо, значит, будем считать, что вопросов нет, и так все понятно. Значит, будем так или иначе жить дальше, будем работать, будем делать то, что считаем на самом деле необходимым. Кстати говоря, хочу сказать, что вот у нас действительно сейчас нет никакого рецепта и нет, собственно, даже понимания, что мы будем делать дальше, если нам продолжать блокировать счета и так далее. Но я уверен, что, конечно, выход мы найдем. Потому что в такие сложные времена волонтерское сообщество, причем волонтеры всех политических убеждений, вне зависимости от того, кто кому помогает, тут важнее само желание помогать. И помощь как вообще способ социального существования. И вот оказывается, что эти горизонтальные связи, они тоже дорогого стоят. И они тоже субъективируются. Вот, это важно. Понимаете? Потому что, повторю, рано или поздно, очень хотелось бы, чтобы рано, как можно раньше. Но политическое руководство будет вынуждено останавливать, отдавать приказ об остановке огня, прекращении боевых действий и начале мирных переговоров. Рано или поздно это в любом случае случится, повторяю, хотелось бы рано. И вот тогда, когда это случится, возникнет очень много вопросов. У нас друг к другу, у нас к руководству, руководство к нам. Вот. Очень многие вещи, в частности, в нашей стране, придется сильно переделывать, если мы, конечно, хотим существовать как-то дальше. Вот. А существовать, опять же, придется. Земной шарик на этом не прекратит свое существование после окончания боевых действий, я в этом абсолютно уверен. Так, смотрим, кажется, что-то... Нет. Так, интервью журналистки, да, хорошо. Что в России есть государство? Хороший вопрос. Я бы его даже сформулировал еще жестче. А вообще, есть ли в России сегодня государство? Вот, потому что такое впечатление, что есть аппарат управления отдельно, да, и есть податное население отдельно. Вот они две очень условно пересекающиеся, параллельно существующие общности. А государство – это все-таки некая единая структура. Мы помогаем волонтерам из Белгорода. Молодцы, это правильно. Нас внучка в таком возрасте. Собираемся ее крестить. Как ей объяснить, что происходит? Слушайте, хороший вопрос, но я не берусь давать советы незнакомым девочкам. Вот. Знакомым-то я стараюсь, так сказать, особо сильно совет не давать. Вот. Стараюсь просто рассказывать, в том числе о своей работе, о тех людях, кому мы помогаем, почему мы помогаем, для чего мы помогаем. Вот. Все остальное, конечно, человек вырастет и действительно в большой степени доразберется. Понимаете, я, конечно, сторонник того, чтобы даже с маленькими детьми говорить всерьез, как со взрослыми. Да? Какие-то вещи, конечно, приходится упрощать, но сказочный мир розовых пони – это все-таки не то, в чем должны жить наши дети. Наши дети должны, в общем, довольно адекватно себе представлять о том, в каком мире они живут и какие в мире бывают проблемы. Если человек знает об этих проблемах, заранее знает, то вольно или невольно, в том числе через сказки, через всякие фантастические истории, человек определяет для себя ответ на самый главный вопрос, что есть добро и что есть зло. Вот. И в соответствии со своим пониманием потом и жить будет. А без ответа на этот вопрос, к сожалению, человек только обречен плыть по течению. Чаще всего это не очень хорошо заканчивается. Вот, кстати говоря, одна из ключевых проблем государства российского на сегодняшний день – это то, что категории добра и зла приобрели совершенно такой абстрактный характер. У нас граждане страны нашей не могут на этот вопрос ответить. И из-за того, что не могут ответить, вот поэтому население, а на самом деле нету никакого населения, есть граждане государства, должны быть граждане государства. Но у нас, к сожалению, население, вот поэтому оно так подвержено, оказывается, любому психотропному влиянию телевизора. Потому что нет критериев, нет внутренних критериев, отделяющих зло от добра. И, соответственно, человек оказывается очень таким податливым материалом, и любая государственная пропаганда на него так сильно влияет. Так, 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 так. Ищем. Так, можем ли мы желать смерти ближнему своему? Нет, мы можем желать не смерти, а покаяния. Вот, ну, а уж если покаяние невозможно, никак, ни почему, то тогда уж Господь, я надеюсь, определит, каким образом зло любое минимизировать. Был вопрос о крещении, я вроде ответил. Вот. Перед крещением все остальное, ну, понимаете, по поводу того, что это таинство означает и зачем мы это делаем, ну, существуют разные совершенно сейчас прекрасные, я бы сказал, популярные брошюры, вот, и в том числе даже у меня был в свое время текст, если хотите, повешу этот текст в телеграм-канале, вот, что такое крещение для православных христиан. Там на 1,5 страничке я постарался более-менее, так сказать, коротко изложить для больших и для маленьких. Вот. Так, так, так. Так, так, так. У меня есть к вам вопросы, но здесь не могу. Спасибо вам за все. Спасибо вам за оценку. Повторяю, любые вопросы, абсолютно любые, пожалуйста, в личные сообщения через телеграм-канал «Тюрьма, война и вера» в описании канала. Там есть ссылка на обратную связь. Просто напишите мне. Повторю сейчас, к сожалению, работы и дел действительно достаточно много. Вот, поэтому не гарантирую, что отвечу немедленно, но, по крайней мере, в течение там, пары дней совершенно точно откликнусь. Вот, и постараемся как-то найти ответы на те вопросы, которые вас волнуют. Ну вот, дорогие друзья, наверное, давайте на этом все-таки будем заканчивать. Вот. На сегодняшний день, как мы видим, вопросов не так много. Ответы и выводы пока у меня о всем происходящем в нашей стране довольно неутешительные, потому что вообще, на мой взгляд, уже вовсю идет жесточайший кризис государственности, и в том числе институтов этого государства. И дело не в том, есть или нет суд, есть или нет прокуратура, есть или нет справедливость. Вот. А дело в том, что вот эти шестерни, которые должны все-таки работать на единую цель, уже давно работает, каждая группа работает исключительно на свой собственный интерес. А когда колеса в механизме вращаются в разные стороны, или какое-то просто начинает тормозить, вот, катастрофа, к сожалению, неминуема. Это видят очень многие люди, опять же, в том числе люди, которые совершенно придерживаются противоположных взглядов на войну и мир, на разные вопросы субъектности того или иного государства. Вот почитайте. Я регулярно читаю самых разных людей, начиная от господина Игоря Стрелкова и заканчивая депутатом Виктором Алкснисом. Это важно. Это важно знать и понимать, что думают люди, которые не только с тобой единомышленны, но, повторяю, придерживаются, может быть, по каким-то важным вопросам диаметрально противоположных взглядов. Так вот, взгляды на то, как функционирует наше государство, сейчас я вижу, сходятся у самых разных групп и у самых разных людей, которые, повторю, придерживаются зачастую диаметрально противоположных взглядов, в частности, отвечая на вопросы о добре и зле. И тем не менее, мы постепенно, но все ближе подходим к тому моменту, когда придется повторять известные слова. Так жить нельзя. Вот. Ну, не будем впадать в панику, не будем впадать в уныние. В конечном итоге, я абсолютно уверен, все будет очень даже хорошо. На этом, дорогие друзья, мы прощаемся. Встретимся обязательно через неделю в то же самое время, в 13:00, каждую пятницу на канале «Ищем выход». Всего доброго, до свидания.